А сейчас предлагаем вашему вниманию радиоспектакль под названием «Сознательная прогулка». В ролях профессор Умов, клон профессора Евгений Гришин. Голос собаки Артур Погосян. Катя Татьяна Шадрина. Ученый 1 Артур Шадрин. Ученый 2 Дмитрий Захаров. Автор идеи, автор сценария, режиссер, звукорежиссер Евгений Гришин. При поддержке студии White Crow Sound Production.
Ну ладно. Так, запись идет. Раз. Меня зовут Ярослав Григорьевич Умов, профессор нейробиологии, главный технолог отдела нейробиологических исследований. Сейчас ночь, 2 часа 7 минут, 12 июня 1982 года. Произвожу подготовку аппарата КМ-17. В прошлый раз аппарат вышел из строя через 8 секунд после включения. Была диверсифицирована подача энергоснабжения на цепь катализатора бария. Включаю аппарат. Отлично. Сбоя не произошло. Измерители указывают на то, что аппарат исправен. Товарищи, мы стоим на пороге великого научного открытия. Настало время... прошу прощения, я не способен произносить громогласные речи. Итак, провожу эксперимент по клонированию себя. Осуществляю подачу биоресурсов в капсулу деления. Открываю кабину. Ну, поехали. Ноги на месте. Органы чувств работают. Немного кружится голова. Секунду. Я в порядке. Сработала ли машина?
Сработала, профессор.
Невероятно. Вот это... Как вас зовут?
Меня зовут Ярослав Умов. Профессор нейробиологии.
Как вы сказали?
Умов. Ярослав Григорьевич.
Черт побери. Значит, вас зовут так же, как и меня. Выглядите вы так же, как и я. Это что же получается? КМ-17 работоспособна. Надо же, я создал машину клонирования. Так. Прошу вас, необходимо провести несколько анализов. Проверить вашу жизнеспособность. Пройдемте. Ну что ж, анализы подтвердили, вы вполне здоровы. Насколько могу быть здоров я в свои 53 года? Разве что голос у вас немного живее. Нужно будет поменьше курить. Товарищ, то есть гражданин-клон, коллега, вы действительно являетесь моим клоном? Это же тянет на Нобелевку. Ба, а я и не заметил, как наступило утро. Уже 7 часов. Пора бы нам перекусить. Столовая в 5 кварталах отсюда уже должна быть открыта. Только сейчас я осознал, что чертовски проголодался. Что скажете, профессор Клон?
С удовольствием поддержу ваше желание, так как имею идентичное. Только прошу вас, профессор, не называйте меня клоном. Может, мне и несколько часов от роду, но мы с вами равноценны, а слово «клон» мне кажется каким-то унизительным.
Приношу свои извинения, гражданин Умов. Я совершенно не желал вас обидеть. Хочу заметить, коллега, мы с вами совершенно одинаковы, но перед походом нам необходимо создать отличие, чтобы остальные понимали, кто есть кто. Недалеко от столовой знакомый открыл тату-салон.
Мы заглянем туда и сделаем вам отличительный знак, надпись вроде «Копия профессора Умова». Мне кажется, такой знак поможет воспринимать вас в качестве моей копии.
И все же, коллега, я не понимаю, зачем мне такой вульгарный знак, напоминание того, что я от вас отличаюсь только временем пребывания на Земле. Мы с вами одинаковы. Я настаиваю на том, что татуировка не имеет необходимости. Я равноценный представитель человечества, самостоятельная личность, в точности, как и вы.
Вы, может быть, и правы, мы не отличаемся с вами, так сказать, на вид и ощупь, но я считаю, как первоисточник и носитель сознательного, что являюсь в большей степени человеком. И я приношу свои глубочайшие извинения, если моя позиция кажется вам вне рамок этики. Но вы всего лишь копия и вряд ли обладаете чем-то большим, нежели материальными качествами, скопированными с моей личности. Вы – носитель моих биологических данных, воспоминаний и парадигм, составленных на протяжении моей жизни.
Хорошо, профессор. В таком случае предлагаю вам пари. Мы пойдем в тату-салон, и по дороге я докажу вам, что обладаю сознанием в точности, как и вы, в точности, как и все остальные люди. Если мне удастся развеять ваши сомнения на этот счет, то тату мы делать не будем. И напротив, если вы останетесь непоколебимы, а я не найду убедительных доказательств, тогда я признаю свое существование ничем иным, как простой копией, и буду носить указывающее на это свойство тату.
Стало быть, пари. Только прошу вас немного ускориться по пути в столовую. Не хотелось бы пугать прохожих таким чудом, хоть их будет немного утром субботы. А поварихе Нине Васильевне мы уж как-нибудь объясним столь невероятное техногенное обстоятельство.
Итак, товарищ Умов, обосновывая свою личность, я начну с определения такого понятия, как сознание. Сознание, на мой взгляд, явление нематериальное. Оно предваряет способность человека анализировать как бытие, так и само его сознание, самоанализ. Я, как и вы, профессор, обладаю субъективной оценкой явлений мира. Скажем, созревшее яблоко сорта Семеренко я воспринимаю на вкус как кисловатое, имеющее зеленоватый цвет. То, что яблоко это имеет определенный вес и сорт, это объективные его характеристики. А вкус и цвет я воспринимаю индивидуально, органами чувств, что дает мне возможность сделать субъективные выводы. Получается, что определяя явление субъективно, я могу быть определен как субъект, как организм, обладающий аналитическим мышлением, что и говорит о наличии во мне такой абстрактной характеристики, как сознание.
Вы, коллега, заблуждаетесь, утверждая о наличии сознания в данном примере. Ведь субъективные характеристики какого-либо объекта мы познаем с помощью органов чувств. Осязания, обоняния, вкуса и так далее. Вон тот пес, не распознающий цвет, увидит яблоко в черно-белых оттенках. И если бы мы создали для него устройство общения с человеком, по вашему мнению, данный пес сформировал бы нам субъективную оценку цвета вышеозначенного яблока.
Очень вкусное яблоко, товарищи. Немного кислое, но больше сладкое. Цвет сероватый, как и весь мир вокруг меня.
Получается, что и любой представитель семейства собачьих имеет сознание. Такое же сознание, как и у любого человека.
Согласен с вами, уважаемый профессор. Вряд ли кого-то обрадует сравнение с собакой. Тогда продолжим наше устное исследование.
Чуть не оглох.
Тогда я хочу обратить ваше внимание на определение границ понятия сознания. Сейчас я воспринимаю весь проспект как комбинацию объектов, которые существуют независимо от меня. Но я воспринимаю глазами улицу, кожей чувствую утренний июньский холодок и морщусь, как и вы, от невыносимо громкого шума трамвая. Как же бедный водитель еще не оглох, управляя этой громыхающей машиной каждый день. Я ощущаю себя внутри и одновременно частью тела, но я отделен, к примеру, от того самого трамвая. Мое тело существует объективно, и я все время его воспринимаю как собственную неотделимую на данный момент часть самого себя. Также можно сказать и в обратную сторону. Тело неразрывно связано со мной, в отличие от отдельного от меня трамвая. Говоря такие слова, я предполагаю себя как составное существо из двух деталей, одной из которых является физическое тело. К большому сожалению, я не в силах управлять громкостью трамвая. Зато я в силах управлять громкостью своего голоса. Без каких-либо просьб. Учитывая вышесказанное, уважаемый профессор, я состою из материального тела и нематериального сознания, воспринимающего явления бытия и делающего определенные выводы.
Я понял вашу точку зрения, мой недавно созданный коллега. И смею сказать следующее. Ваше субъективное мнение основывается на полученных данных от органов восприятия. Вы также верно заметили, что я в такой же степени обозлился на этот шумящий аппарат, что и мои уши получили информацию о невыносимо громком звуке, в результате которого я сделал довольно эмоциональный вывод. Будь не ладен, тот трамвай. Однако, я воспринимаю информацию от вас как от объекта. Не поймите меня неправильно, я и любого другого человека восприму в качестве объекта, так же, как и звук трамвая субъективно. Для меня, как для автономной личности, не может быть доказано существование другого субъекта, кроме меня самого. При всем моем желании, я никогда не восприму вашу боль как собственную. Видимо, термин «сочувствие» используется только из соображений этики.
Большое спасибо за предполагаемое мнение, профессор. Вы совершенно правы. Я очень прошу вас запомнить данную мысль. Мы вернемся к ней буквально через несколько минут. Позвольте, литературно выражаясь, окунуться в вашу голову, дорогой профессор. Вспомните, как однажды, будучи подростком и находясь в тоскливом состоянии одиночества после разрыва отношений с горячо любимой одноклассницей, вы вдруг провозгласили: «Следующая девушка, с которой я буду встречаться, будет для меня той самой,
моей истинной второй половинкой». Да, помню, было дело. Ах, юность беспечная и свободная.
Верно, верно. Вспомните также, как спустя полтора года вы вступили в романтические отношения с некой особой, знакомой вашего... нашего друга. Была ли она для вас достаточно красивой, достаточно умной, грациозной, очаровательной? Отнюдь. На первый взгляд, да и на самом деле не только на первый, обычная девочка 17 лет. Отношения ваши... наши. Не были исполнены ни счастья, ни страдания, словом, ничем не примечательная связь юноши и девушки. Отношения эти были обречены на скорое окончание, что в итоге и произошло. Вы расстались, немного потосковали, но спустя много лет вы нашли замечательную женщину, с которой счастливо состоите в любовных узах уже почти 20 лет. В жене своей, как и в детях, вы, что называется, души не чаете. Также и они счастливы быть вашими женой и детьми.
Это точно. Жаль только, что я редко с ними вижусь, пропадая в лаборатории. Но прогресс превыше всего. Что же вы замолчали, друг мой?
Боюсь, коллега, что следующая мысль отнимет у вас частичку позитивного настроя. Прошу вас отнестись к сказанному, как к простому примеру в защиту нежелания делать злосчастное тату. Представьте на мгновение, что та самая девушка сейчас выйдет из цветочного магазина впереди нас, и что меня здесь нет. Вы встретитесь взглядом, может, даже поприветствуете друг друга.
Ой, простите, не заметила вас.
Здравствуй, Катенька.
Thank you.
Скажите же мне, вы бы бросили семью и статус счастливого мужа взамен на попытку незначительных, но скоротечных отношений с ней? Обладая теми же знаниями, отвечу за вас, конечно.
Да.
Дорогой профессор, не переживайте. Я знаю, как предварить ваше самобичевание от неверно истолкованного чувства гипотетической измены. Вы считаете, что до сих пор таите непреодолимое желание любить ее. Но это не так. Вы до сих пор неравнодушны не к ней, а к идее, которую незадолго до начала ваших отношений вы создали. К идее того, что якобы она та самая. Вы же знаете, что бесконечно влюблены в жену и детей, но вам нравится идея в духе романтизма. Вы тогда мнили себя героем лермонтовских и пушкинских произведений.
Знаете, коллега, я почему-то почувствовал сейчас такую легкость, словно груз с плеч скинул.
Я очень рад, профессор. Позвольте продолжить. Видите ли, человек способен создавать разнообразные идеи. Как правило, идеи эти образуются, исходя из логики. Но бывает и так, что идея как бы закрадывается в голову, хотя не имеет и малейшего намека на рациональность. И это парадоксально, что человек все же тянется к этой идее, желает ей следовать, какой бы глупой и нелогичной она ни была. Итак, вернемся к вашему заключению о субъективном восприятии. Вы способны воспринимать бытие на основе полученных данных с помощью органов восприятия. Например, услышали раскат грома. Данные эти, так или иначе, откладываются в вашей голове и становятся знаниями. Когда гремит гром, идет дождь. А возможность комбинировать разнообразные знания и использовать их для решения определенных задач – это ваш опыт. Гуляя под дождем без зонта, можно промокнуть. Опыт не стоит под эгидой материального мира. Это явление, существование которого невозможно, по крайней мере пока, определить эмпирическим способом. Замечу также, что свойство накапливать знания и пользоваться ими, порождать идеи, является сознанием. Идея о том, что в следующий раз перед выходом нужно послушать прогноз погоды и взять зонтик в случае дождя.
Что вы этим хотите сказать?
Учитывая вышесказанное, напрашивается вывод. Вы обладаете сознанием, как устройством создавать идеи, вне зависимости от их рациональности. Вы же все равно никогда не слушаете прогноз погоды и не берете с собой зонт.
Вы слишком хорошо меня знаете, коллега.
Вернемся к нашему гипотетическому псу. Он не способен действовать иррационально, без наличия определенной мотивации, что уже отличает человека от животного, на мой взгляд. Но, профессор, люди предполагают, что каждый из них способен создавать идею, нечто нематериальное, что делает истинным мнение о наличии сознания в каждом из людей. Я точно так же способен на создание идей, что и говорит о существовании моего сознания. Как вы считаете?
Рассуждаете вы верно, дорогой мой воссозданный профессор. Но я с такой же долей истины могу предположить, что, создав искусственный интеллект и заложив в него такие же аналитические способности, какими обладает человек, с вашей точки зрения, он будет обладать сознанием. Это же нонсенс. И все же я настаиваю на мнении о том, что в вас могли быть заложены данные, знания и опыт, которыми обладаю я. Получается, что для меня с субъективной точки зрения вы, клонированный профессор Умов, наполнены только лишь алгоритмами, которыми управляет сознание. Это еще не подтверждает наличие в вас индивидуального сознания. Если даже оно и существует, это скопированное сознание с моей личности. И это мнение тоже может иметь смысл.
Удивительно. Если мой клон обладает таким терпением и невозмутимостью, значит и я обладаю этими же качествами. Никогда не обращал внимания на такую черту характера в себе. Будто это совершенно другой человек, только выглядит так же.
А теперь представьте, коллега, что был изобретен способ передачи информации с помощью только мышления между двумя людьми.
Дмитрий Владимирович, готовы испробовать наше устройство?
Конечно, Артур Сергеевич. Давайте приступим.
Я имею в виду мысль, не облаченную в речь, как мы это делаем сейчас, и даже не в слова, звучащие внутренним голосом. а первоначальную стадию мысли. Такая мысль имеет точный контекст, носитель которой воспринимает информацию без дополнительных или ошибочных значений. Во-первых, потому что является ее создателем, а во-вторых, потому что она не закодирована в слова. Ведь мысль, состоящая из словесной кодировки, почти всегда имеет неточность в сравнении с ее оригинальной ипостасью.
Готовы?
Готов.
Так вот, предположим, что один человек формирует мысль и отправляет ее другому человеку, который воспринимает ее в точности, как и автор.
Меня зовут Артур Шадрин.
Меня зовут Артур Шадрин.
Меня зовут Артур Шадрин.
Меня зовут Артур Шадрин.
Смею предположить, что эти люди при общении будут понимать друг друга как себя самого. Предположим, что мысли передаются и воспринимаются мгновенно.
Меня зовут Артур Шадрин.
Получается, что за мгновение оба эти человека будут воспринимать друг друга как себя самого, сразу же решив все противоречия между собой. Можно ли говорить, что знания и опыт, которыми они обладают, будут идентичными?
Совершенно верно.
Значит, эти два человека имеют одинаковые характеристики и сознание. Ведь сознание, на ваш взгляд, это способность на основе знаний и опыта формировать идеи. Можно с такой же долей истины утвердить, что сознание теперь не два, а одно целое. Отличается оно лишь тем, что владеет двумя материальными телами.
А вот и столовая. Наша прогулка подходит к концу.
Как и моя мысль, профессор. А теперь задумайтесь, если отключить это чудесное устройство и отпустить двух подопытных по своим делам, к примеру, отправить их жить в разные точки планеты, а предоставить им возможность встретиться через год, будут ли они обладать разным сознанием?
Видимо, нет. У них будет одинаковое сознание, но с разными знаниями и опытом, которые успели самостоятельно в себя вобрать.
Какой прекрасный телячий язык. Блаженство.
Я думал, что наши блюда будут совпадать, а вы заказали омлет. Ха, интересно.
Вы знаете, кажется, мне не очень нравится заказанное вами блюдо. Ха, вот, еще одно отличие.
Как вам тату? Было больно?
Поначалу было неприятно, но я очень рад, что на моем предплечье написано не клон, а самостоятельная личность.
В конце концов, мы оба оказались правы. Вы являетесь моим клоном, но в то же время вы есть индивидуум. Превосходно!
Ну что, давайте скорее приедать. Пойдем с семьей знакомиться. With no roof, so the rain creeps in, falling through my head as I try to think outside. I don't know you, you say you know me. That may be so, but so much.
Только что теперь с вами делать?